Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это «Радио Спутник». Как обычно, рассказываем обо всем значимом, важном и интересном у нас на сайте radiosputnik.ru. У нас в соцсетях можно подписаться и не пропустить ничего любопытного. Обязательно можно и нужно подписаться на наш телеграм-канал, где самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Но самое главное, конечно же, да, эфир, прямой эфир. Федор Ружов, Алексей Красильников в студию микрофона. Федор, приветствую.
Добрый вечер, Леш.
О чем расскажем в ближайшее время? Начнем с ситуации в Москве. Автозак с 24 задержанными попал в ДТП. На пересечении Комсомольского проспекта и Хомовнического вала столкнулся с легковым автомобилем. Пострадавших 9, из них трое сотрудников правоохранительных органов.
В результате те, кто находился внутри автозака, выбирались наружу через люк. Автомобиль не просто автозак, это самое перевернулся, он врезался в столб, уже будучи практически на боку, из-за чего у него половина крыши осталась на проезжей части. Кадры, конечно же, напоминают съемки какого-нибудь фильма. Естественно, сразу же появились в сети гуляющие слухи или мнения, или догадки, что, возможно, это было ДТП не случайное, что, возможно, автомобилем легковым управлял некто, сочувствующий задержанным дробь вот этой повестки этих самых несогласованных акций, на которых, собственно говоря, задержанные были. К слову, по данным МВД, всего в Москве задержали 1700 человек, плюс-минус участвовало 2500 человек. То есть, конечно, задержаний была масса. Ну и мы, собственно говоря, обратились к Сергею Радько, автоюристу общественного движения «Автомобилиста. Свобода выбора» и по совместительству адвокату, который нам рассказал, могло ли это быть специально спровоцированное ДТП. Ну, давайте, собственно говоря, послушаем первый источник.
Подстроить нарочно вряд ли, потому что здесь, к сожалению, на записи не видно, ехал ли автозак на разрешающий сигнал либо запрещающий, но та машина, которая в него врезалась, ну, я в него видела, потому что перекресток был открытый. То, что автозак большой и заметный, это очевидно, поэтому то, что водитель легковушки не притормозил, но это, наверное, тоже его невнимательность, поэтому здесь вряд ли можно говорить о том, что кто-то это подстроил. Это обычная, скажем так, расхлябанность кого-то из водителей. Я не думаю, что здесь может идти речь о том, что имело место там покушение сотрудников полиции, посягательство на них, это вряд ли.
Такое время живем, что так или иначе какие-то опасения, мыслишки обязательно точно появляются.
Да, и к тому же вряд ли это все-таки не 100% нет, да и не можем мы этого знать. Ну и кадры, конечно же, гуляют самих задержаний. Задержания порой весьма жесткие, с применением электрошоковых дубинок, с битьем уже лежащих задержанных ногами. И из Петербурга только что вот я наблюдал видеозапись, просмотрел, вернее, на которой видно, что люди пытаются отбивать задержанных, гражданские пытаются отбивать задержанных.
Да, совершенно нападение на сотрудников полиции. Двое задержанных. Третий скрылся, и тоже разговоров будет много разных.
Ну, то, что насчет нападения, этого, возможно, имеется в виду что-то другое, потому что то, что я видел, они отталкивали сотрудников правоохранительных органов, которые держали на земле задержанных. Вот. Но это тоже, наверное, можно счесть
нападением. Нападение очень разное. Можно квалифицировать. Да. Здесь и частично шутливо, и частично серьезно. Ну, а я, не знаю, в очередной раз я люблю такие моменты подмечать, повторять, что благодаря развитию соцсетей, мессенджеров и различных устройств для записи видео сейчас не обязательно ограничиваться только текстом. Сейчас можно посмотреть, увидеть все своими глазами и действительно анализировать. В частности, вот, например, эту ситуацию с ДТП на свой вкус и цвет. Мнений будет очень много. Я просто единственное напомню в очередной раз, что за распространение различных фейков можно схлопотать очень некрасивые вещи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы возвращаемся к ситуации с рейсом U6-1886 уральских авиалиний, который был задержан в Египте 6 марта. Борт должен был лететь по маршруту Шарм-эш-Шейх Москва. Задержание произошло по требованию лизингодателя. При этом есть уточнение, что самолет должен был лететь над Кипром, и Евроконтроль не дал на это разрешение, поэтому мнения вот такие вот различные, противоположные,
сразу
что где как случилось.
Появляется вопрос, почему тогда лизингодатель был озабочен тем, чтобы самолет задержали. Мы, собственно говоря, еще в утреннем эфире это спрашивали, но я думаю, что и с экспертом сейчас мы на эту тему в первую очередь поговорим.
Обязательно. И о ситуации, в том числе с отдыхом, потому что, ну вот, по крайней мере, я пообщался на днях, все еще продают, причем при спокойно туры в Турцию, в Египет. Как и что будет дальше, обсудим прямо сейчас. С нами на связи Александр Макарчан, член Президиума Альянса туристических агентств. Александр Мушегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, прокомментируйте, пожалуйста, вот случай, если мы говорим действительно о требовании евроконтроля, вернее, запрете евроконтроля на пролет самолета российского над Кипром, то, во-первых, в этот же день два самолета российских уже пролетали по такому же маршруту над Кипром и никаких препятствий не встретили. Возможно, евроконтроль отреагировал наконец-то. И если это так, то почему тогда сообщается, что лизингодатель потребовал задержать самолет? Как связаны они?
Ну, конечно, второе вернее, да, там вся проблема в лессоре, да, и в лизингодателе. А так, для ваших слушателей, облететь Кипр, воздушное пространство с Кипра, для самолета, стартующего из Шарм-эль-Шейха, это всего лишь 15 минут времени. Да, и там небольшая сумма, условно, $1000 на авиакеросин.
То есть это формальность была?
Это чистая формальность, конечно, Кипр тут вообще ни при чем. Да, это вся проблема в лессоре. Вот. Что касается вообще, вот вы говорите, люди улетают за рубеж. Да, улетают, в первую очередь, зарубежными компаниями. Сейчас примерно 90% россиян улетает компаниями катарские линии, эмиратские, турецкие. Да, вот этими авиалиниями они летают. Их достаточно много, они увеличивают провозные емкости. Я вам приведу пример, там эмиратские компании в 3 раза увеличили провозные емкости. Турки увеличили в 2.5 раза. Ну, единственное, что мы всем советуем, брать наличку. Все, тема с карточками, к сожалению, уходит в прошлое. С карточки MasterCard и Visa. Сейчас вот будут новые карточки, вы знаете, уже Union Pay китайские, китайская платежная система. Вот буквально со вторника российские клиенты российских банков начнут их получать.
Ну, кстати говоря, как вот вы вот это оцениваете? Позволят они полностью заменить Visa, MasterCard?
Полностью нет, но, послушайте, в ключевых странах, да, везде Union Pay принимают. Вот куда россияне летают, Эмираты, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, естественно, сам Китай, да, Индия, там Union Pay везде принимается. Вообще он и в Европе, кстати, принимается. Я видел и в Италии, и во Франции, но просто, к сожалению, россиянам придется на какое-то время о Европе забыть.
А вы, кстати говоря, давайте, вот раз вы это затронули, как раз тема больная для многих, ведь только-только уже забрежил свет в окошке, только-только стали люди думать, что вот, ковид сейчас кончится, наконец, снова Европа, в Венгрию уже можно летать, было. Вот теперь закрыто небо для российских авиалиний.
Ковид-то кончился. Теперь, вопрос, да, какой да, ценой
у нас, он кончился. Да, уже как в том анекдоте, что я, конечно, хотел, чтобы ковид наконец закончился, но не такой ценой. Скажите, пожалуйста, сейчас что? Вот вы говорите, можно забыть, а что насчет перелетов, например, из того же Стамбула?
Но это же для этого визу надо иметь. Пожалуйста, вы можете прилететь в Стамбул. У нас летают турецкие авиалинии, сейчас будут летать куда угодно. Они собираются летать в 10 городов России. Да, они сейчас летают там 4, а они собираются в 2 раза географию увеличить. Но опять же, ну вы прилетели в Стамбул, вам надо в Милан. Чтобы попасть в Милан, пожалуйста, рейсы летают, если я ошибаюсь, 3 раза в день из Стамбула в Милан. Но вам нужна виза, а итальянцы не открывают визы. Вот сейчас они вроде бы объявили с 1 марта, мы попытались в визовый центр документы занести, а они минимум будут рассматривать 14 рабочих дней, это, я подчеркиваю, рабочих, это, то есть, 18-19 календарных. Вот. И факт, что рассмотрят положительно, это никто не знает.
Но вроде бы в Венгрию все еще можно получить, вроде бы они лояльно настроены, а уж из Венгрии по Шенгену можно полететь. Как вы оцениваете, что будет с нашей авиаотраслью? Вот,
Давайте о Венгрии да, буквально пару слов.
Да-да.
Венгрия дает сейчас визы только на срок пребывания. Вот, допустим, вы купили отель в Будапеште на 6 дней, вам дается виза только на 6 дней. Многие россияне это не знают. Они думают, что они купили отель на 6 дней, а венгры дадут визу на 6 месяцев. Нет. Вот весь февраль, да и в марте они выдают визы только на время. Вот купили на 3 дня, виза на 3 дня.
Александр Мушегович, а вот если все-таки вернуться к моменту с возможными поездками за границу, за чем последить? Что может произойти? Потому что Путин с Эрдоганом общается, в дружбе, в верности и в общих планах клянутся, но нет такого ощущения, что как-то все через 2-3 недели может обернуться и Турция может оказаться снова закрыта.
И Стамбул на этом тоже.
Да, конечно.
Смотрите, если это произойдет только по нашей причине. Потому что Турция, мы разговариваем постоянно с ассоциацией отельеров турецких. Смотрите, какая там сейчас ситуация. Не все тоже слушатели ваши знают, но дело в том, что второе место после россиян по прибытиям в Турцию, весь прошлый год занимала Украина. И, ну, это примерно, вот если россиян там 5,5, в этом году уже они 7 миллионов ждут россиян, об этом министр по туризму Турции, господин Нури Арсой, буквально на прошлой неделе заявлял, то Украина 3,5 миллиона. Естественно, в этом году 3,5 миллиона Украины не приедет, да? И вот эти номера, которые они уже зарезервировали, они все собираются отдать на русский рынок. Да, причем, я говорю, дисконт там 30-40%. Да, это многие просто боятся повышения цен. Будет снижение цены, а не повышение. Если будет повышение, только из-за курса доллара.
Ну вот да, курс да, все съест.
А именно цены в валюте снизятся после с прошлым годом на 30%. Поэтому, вы же понимаете, никто не будет отказываться ни в Турции, ни в Египте от русского рынка. Но этот рынок самый массовый. На втором месте Украина, на третьем Германия.
Ну и давайте напоследок поговорим о будущем авиаотрасли, потому что очень серьезные санкции введены против российского автопрома и авиапромышленной и авиасферы как таковой. Лизинг, понятно, все. С запчастями, ну вот мы через пару минут будем обсуждать автозапчасти, но у нас и с самолетными запчастями, да, тоже, судя по всему, будут очень серьезные проблемы. В общем, в целом эксперты прогнозируют снижение количества доступных для полетов и готовых полетов самолетов чуть ли не на 50%. Я думаю, импортозамещение там за 2 недели можно забыть, а вот что, за несколько лет?
Нет, смотрите, тут другая ситуация. Некоторая часть самолетов будет переведена из российской юрисдикции под иностранную. Сейчас решается, под какую именно. Это процесс долгий, это где-то не меньше месяца. В марте точно придется забыть. Ну, у России есть кое-какие самолеты, которые могут летать за границу. Например, сухой Суперджет 100. Да? Их порядка сотни. Это немного. Вы же понимаете, самолеты все малой вместимости. Максимальное количество мест 100, а то и меньше. Да? То есть, считайте, один там Boeing 757, это как 2,5 сухой Суперджет. Но, тем не менее, сотня самолетов есть. Понятно, что сейчас России нужно 6-7 сотен этих самолетов. Их нельзя выпустить там буквально на коленке за там 1 месяц. Это долгий процесс. Второй самолет, который вот все ждут, этот МС-21, да, магистральный самолет 21 века. Многие просто не знают, как расшифровывается. Это магистральный самолет 21 века. Этот самолет на крыло станет не раньше, чем через пару лет. Поэтому единственный быстрый способ – это перевести наши борта под иностранную юрисдикцию. Ну и, естественно, предварительно выкупив их, это понятно, да, чтобы никакой больше лизингодатель не сказал, а это мой самолет.
А под чью юрисдикцию? Не секрет, Китай?
Ну, пока секрет, я не могу рассказать, но это будет иностранная юрисдикция, решается на правительственном уровне. Ну, для подсказки не зря Эрдоган встречается, да, постоянно.
Александр Михайлович, спасибо вам огромное за такие очень запутанные ответы, из которых ничего, конечно же, не ясно. Александр Макарчан, член Президиума Альянса туристических агентств, в эфире «Радио Спутник». Ну вот и про автозапчасти, да. Возможен дефицит, заявляют об этом автоэксперты, отмечая, что такое развитие событий практически неизбежно, если поставки комплектующих и расходников не нормализуются в ближайшие 1,5-2 месяца. Поэтому быстрее нужно на ремонт, на ТО и на прочие
буквы. У меня знакомым, которые машинки свои очень любят, они уже получают прямое указание от своих служб техобслуживания, знакомых мастеров, что если у вас что-то нужно починить, или вот вы откладывали ремонт своей так называемой, прости господи, ласточки, да, там несколько месяцев или даже порой несколько лет, вот настал час Че, день Д, как угодно называйте, делайте сейчас, потому что ни сегодня, ни завтра вы не найдете ни фары, ни покрышки, ни что бы то ни было запасное, если, конечно же, не будет налажена поставка, как уже сказал мой коллега, а поставка это будет либо возобновлена из предыдущих источников, либо из Азии, а это в любом случае вопрос логистики, это в любом случае вопрос времени. Короче говоря, время откладывать закончилось.
С нами на связи Денис Мигаль, основатель компании Fresh Auto. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, у нас что, вообще ничего не производится, что уже даже автомобили у нас под угрозой того, что нечем их будет чинить? У нас откуда были основные поставки запчастей и расходников?
Нет, ну на все бренды они были с разных уголков света, но надо понять, что тот политический кризис, который сейчас есть, он в первую очередь за собой тянет и логистические кризисы, которые и так были из-за пандемии, и сейчас они, в общем-то, я думаю, усугубятся в разы. Вот, если там ответить на вопрос, ничего у нас не производится, но у нас производится мало. Если уж говорить там про автомобили, то и нами всеми любимые даже «Лады» процентов 15-20 все равно есть иностранного. Поэтому, в общем и целом, мир не заинтересован в том, чтобы вот ценой подавился, чтобы рвать все отношения. Ну, в общем и целом, проблема, конечно, есть.
Вот если можно, вопрос совершенно не из сферы автомобилестроения, но мне кажется, все-таки одно с другим связано. Владимир Путин, президент России, пообещал развитие внутреннего авиарынка, а именно развитие собственной авиации. Вот вы говорите о том, что у нас мало что производится для автомобилей. А вот вы, вот, слушая новости про авиастроение, вот вы как оцениваете подобные заявления? И, ну, если есть возможность о каких-то сроках говорить, вот давайте сравним автомобили, например, когда мы сможем производить наши, там, не знаю, диски, наши двигатели, наши подшипники запасные.
Имеешь в виду наши двигатели для заграничных автомобилей?
Ну, хоть для чего-то, я не знаю. У нас же, судя по всему, кризис-то глобальный грядет, или как?
Смотрите, ну, во-первых, для любого производства нужны IT-технологии. Сегодня говорит о том, что мы все-таки уже находимся не в 50-х годах, когда станок и за станком рабочий, это уже не та немного история. У нас в этом серьезные проблемы. Почти все софты, почти все технологии, которые мы используем, они западные. И, к сожалению, их вот так в моменте взять и вот за месяц, за год быстро воспроизвести будет очень непросто. Это первое. Если говорить про двигатели, действительно технологии западные у нас есть. Потому что многие заводы здесь все-таки так или иначе построили. И если говорить сейчас о том, что мы будем часть этих мощностей использовать под свои нужды, то нам в любом случае придется договариваться либо с Европой, ну, либо с Азией, смотря чьи это заводы.
Имеете в виду про лицензию, авторские права вот это или какие-то другие моменты?
Ну, даже не про лицензию. Ну, например, нам плевать на лицензию, мы наклеим там любую вывеску и будем это все как-то модернизировать и производить. Все равно будут микрочипы, все равно будет электроника, все равно будет нехватка технологий, на которых все это производство базируется и работает.
Но так, был бы я китайским предпринимателем, послушал бы и вас, но я бы сюда рванул бы уже на лыжах. Я не знаю, просто с первой космической, чтобы занять пустое место. Да, природа не терпит пустоты и вакуума.
Ну, смотрите, для того, чтобы быть китайцем, который готов на космических лыжах сюда ворваться, вы первое должны понимать, что с курсом иены и рубля, как минимум, да, и как минимум гарантировать себе, что это не будет для вас убыточное производство. Хотя бы в ноль на перспективу вам это должно быть интересно. Вот, во-первых. Во-вторых, вы должны понять, что будет с населением, готовы ли они будут платить за ваши космические лыжи или за ваш автомобиль, который вы произведете. А это тоже вопрос, мягко говоря, такой достаточно сложный. Потому что все-таки, какие мы сами технологии не создали и двигатели не произвели, за них платят люди. И насколько люди будут готовы платить помимо хлеба и молока еще за что-то, тут тоже надо разбираться. Поэтому я бы, будучи китайским вот этим парнем на лыжах, я бы все-таки сначала все посчитал. Вот. Либо сохранил то, что есть, и постарался на этом нарастить свои производственные мощности. Ну а в-третьих, я думаю, сегодня любой китайский лыжник будет думать о политической повестке и, в общем-то, и будет для себя выбирать, а на каком рынке ему приоритетнее работать. На западном, например, на американском или на российском. И от политической повестки, конечно, так как ни крути, все равно будет зависеть много. И поэтому лыжи-то лыжами, но если их нечем будет смазать и, в общем-то, это будет не очень прибыльное предприятие, то, в общем и целом, китайский лыжник далеко на них не уедет.
Да, фаталистично.
А вот есть эта дата, 1.5-2 месяца. Что за эти 1.5-2 месяца можно гипотетически сделать? Давайте как-то отрезюмируем. Это вот
ждут что, окончания логистика? Операции, что ли?
Или все, что на заводах осталось, все кончится?
Ну, смотрите, то, что осталось на заводах, можно, в принципе, растянуть. Делается это там двумя способами. Первый, поднимаешь цены на продукцию, сокращаешь спрос, и за счет этого как бы все предприятия живут. Как и дилерские, так и вот те оставшиеся, которые там заводы, люди, которым платят зарплаты и так далее. Это первое. Собственно, если ничего дальше допроизводиться не будет и действительно отношения будут разорваны, то в общем и целом вся эта конструкция порастет мхом очень быстро. Потому что вернуть обратно все технологии, собрать обратно все команды, перезапустить станки, это будет не очень просто и не очень быстро. Поэтому за 1.5 месяца, я думаю, все хотят просто разобраться, что дальше. Да, наверное, это те стратегические запасы, которые безболезненно можно растянуть вот на этот срок. Да, наверное, 1.5 можно умножить на 2, может быть, на 2.5, чтобы еще немножко подождать. Но говорить о том, что там, а вот мы на несколько лет сумеем это все удержать, ну, конечно, нет. Потом все это будет очень сложно восстановить, перезапустить и так далее, и так далее. Вы не забывайте, что и создавалось-то это не вчера. Создавалось-то это сначала там с конца 90-х, десятками лет, и только-только начал нормально, технологично работать качественно, и вот как бы вот так. Поэтому, ну, тут ситуация как бы такая.
Ну, может быть, да, полтора месяца не полтора, два не два, но на долгий срок это не растянут, рано или поздно оно завершится. Денис, вам спасибо огромнейшее за комментарии. Основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Ну что, а вот и ограничения на продажу товаров одни руки появились в России.
Я думал, я этого никогда не прочитаю на своей жизни.
Ну, имеется в виду вне учебников истории, да?
Ну, конечно,
и анекдотичных ситуаций.
Конечно.
В общем, крупу, мясные консервы и даже косметику за один визит в магазин можно купить в ограниченном количестве. Речь идет о Ленте, Пятерочке, Ашане, Перекрестке, Магните. Ну, и российский пекарь, еще любопытная тоже инициатива, поддержала идею Минсельхоза продавать хлеб без упаковки, без целлофана, даже 5%. Ну, может быть, даже, да, снизит какую-то.
У нас напомним, ряд производителей алкогольной продукции с российского рынка уже ушел. Так, например, власти изучают возможные последствия для Воронежского пивзавода от приостановки поставок от Carlsberg Group. Ну, про авиапромышленность, про автопромышленность мы только что говорили. Угу. В общем и целом, судя по всему, если были люди, которые как-то вот еще думали, что меня это не коснется, нет. Судя по всему, это коснется всех. Я даже свой личный пример приведу. Сегодня утром я пришел на работу. Внизу у нас есть такой замечательный автомат, где можно было купить, пусть и по повышенным ценам, но все-таки зато быстро можно было купить роллы всякие, там типа, например, ролл «Цезарь». Так вот, они стоили 190 рублей, сегодня они уже стоят 230 рублей. Но так что, судя по всему, не просто так у нас будут отпускать подгузники и хлебушек с крупой и с консервами, да только в определенном количестве в одни руки. Но давайте, собственно говоря, обсуждать.
Тут еще очень много таких моментов к поведению отдельных ритейлеров. И плюс, опять же, насколько вот подобный шаг с ограничениями может предотвратить возможный дефицит, возможную спекуляцию и все такое, потому что здесь действительно очень много всяких слоев у одной ситуации.
Давайте я прочту, собственно говоря, что будет отпускать только в ограниченном количестве в одни руки за одно посещение магазина. Крупы, чай, кофе, сахар, мука, мясная и рыбная консервация, то бишь консервы всеми нами любимые, масла, продукты быстрого
количественного-то нет? Сколько, грубо говоря, в одни руки, я не знаю, чая или тех же консервов?
Без понятия, я думаю, что это будет... Ну, а как продавец будет оценивать, там вот у тебя три консервы или не три, а вот я взял четыре. Ну,
просто ограничение будет, допустим, 7, 8 или 10. Мы часто берем кофе литрами, не литрами, а килограммами.
Но я думаю, что в условиях кризиса люди будут мешками закупаться. Я думаю, что
вот это к разговору как раз о том, насколько все это будет просрочено, насколько это все против дефицита.
Продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия, подгузники.
Еще соль, спички и что там еще обычно?
Пока вроде бы нет. Ну, хотя это может быть продукты быстрого приготовления.
Илья Березнюк с нами на связи, управляющий партнер агентства Agrand Food Communications. Я Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот прокомментируйте, действительно, интересный вопрос мой коллега задал. Это что будет? Продавцы подбегать с дубинкой, выбивать у тебя из рук, пятую банку тушенки и кричать «нет, нет, оставь это детям».
И наоборот тоже какая-нибудь, не знаю, уж простите, без каких-то обид и прочего, бабушка нагружает себе сумку, прям набивает рюкзак консервными банками и говорит «так, 100 можно, 101 нельзя».
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, поскольку сам лично еще на практике с этим не столкнулся, это более носит рекомендательный характер, да, в первую очередь для того, чтобы избежать действительно паники. Мы все это уже в 2014 году проходили прекрасно, да, когда на самом деле и результаты, собственно, наших агропроизводителей, и склады, которые мониторились по наличию сырья и товаров, говорили о том, что никаких перебоев, даже несмотря на все ковидные, ну, я имею в виду 2014 год, когда были введены контрсанкции, и далее уже вот ковидные времена, это вот такие две истории, да, когда у людей возникала некая продуктовая паника. А на самом деле... Самое главное, чтобы эту панику пресечь. Наверное, вот потому что это действительно может нарушать баланс.
А ограничение эту панику останавливает или наоборот провоцирует? Глядите, не больше
очень
там
сколько. Очень хороший вопрос. Я бы, прочитав такое в новости, если мне что-то было нужно, побежал, я рванул бы немедленно с сумкой.
По пяти магазинам пройти, да, в каждом,
да,
в одну руки.
Да нет, даже
руки.
Пока еще не ввели, закупиться, да. Пока еще
споведают. Я имел в виду, что набрать знакомых, пойти очередью и собирать каждому в одну руку.
Да, вы знаете, я вот сейчас не как эксперт, да, как человек сказал, буквально вчера я сегодня был в одном из торговых центров, Вчера в магазине была давка и толкучка за одеждой, если мы отойдем от продуктов питания.
Да-да-да, которые стали выходить. Икею можно вспомнить сегодня, несколькими днями
сегодня,
назад.
Сегодня с утра я был в этом же торговом центре. Тишь да гладь. Ну, собственно, пару-тройку человек. То есть никто в очередь не выстраивается. Это все панические настроения, то, что вводят какие-то ограничения. Ну, здесь я могу только предполагать, как потребитель на это отреагирует. Потому что та экономическая ситуация, которая сейчас на данный момент складывается, она пока еще не ясна. Да? То есть принимаются меры, решения. Самое главное, как говорится, успокоить потребителя, покупать.
Ну, короче, это первые волны страха.
Потому что, нет, след придет абсолютно точно прогнозируемая волна повышения цен. Вот это будет то точно. Илья Александрович, увы, время у нас заканчивается. Вам спасибо огромное за разъяснение. Илья Березнюк в эфире на радио «Спутник». Ну, а в студию микрофонов Федор Ружов, Алексей Красильников. Федор, благодарю.
Всем спасибо.
В первых рядах.